Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Офицер русского бюро Интерпола Салтаханов приходит на доклад генералу Псурцеву, который возглавляет Академию безопасности. Салтаханов выяснил, что погибший во время ареста бывший спецназовец Варакса организовал автосервис, в котором работали его бывшие сослуживцы. Он также представил генералу список тех, кому мог звонить Варакса. Псурцев сразу же понимает, что это Одинцов, работающий в охране Михайловского замка. Ведь там же, в музее, трудится и историк Мунин, который проводил исследования о деятельности трех русских государей. Псурцев приказывает Салтаханову во что бы то ни стало найти Одинцова и Мунина. Причем быстро. Тем временем Одинцов пытается разгадать зашифрованное в цифрах послание. Его оставил Варакса, предполагая, что его могут убить. Код шифровки Одинцов находит в одной из книг, стоящих на книжной полке в загородном доме Вараксы.
Читает Владимир Левашов.
Даже самый мощный компьютер будет много лет перебирать варианты, пока не найдет алгоритм, по которому сгенерирован ключ. А до тех пор вот он, ключ, у всех перед глазами. Одинцов снова прихлопнул ладонью листок с каракулями и постучал пальцем по открытке. Вот она, шифровка. Тоже смотри не хочу. Только ее код никому не по зубам.
А вы откуда знаете код Вараксы?
«Делом займись», — посоветовал разом помрачневший Одинцов. «У тебя еще книг навалом. Была у нас переписка. Гоняли друг другу шифровки, когда я в тюрьме сидел».
«Вы сидели в тюрьме?»
Пораженный Мунин уставился на Одинцова. «Мы же в России. От тюрьмы до отсумы не зарекайся, не слыхал?» Одинцов тут же пожалел о сказанном. Не иначе гибель Вараксы подействовала, расклеился. Сидел. Только это было давно и неправда. И к нашему делу никак не относится. Под утро Мунина сморило. Одинцов вышел на крыльцо флигеля. Зачерпнул обеими руками полные пригоршни снега, окунул в него лицо, потом утерся и хотел закурить, но передумал и вернулся обратно в дом. Даже во мгле раннего утра не стоило здесь маячить. Вопреки ожиданиям, расшифровка тезисов Вараксы мало что прояснила, зато вызвала шквал новых вопросов. И оказалось, что давняя тюремная отсидка Одинцова имеет к делу самое непосредственное отношение. Для начала Варакса признался, что в 91-м году похитил у эфиопов и перебросил в Союз что-то очень ценное. Одинцов тоже вышел из КОС и понимал, такую операцию должны были санкционировать на самом верху. Речь ведь явно не о серебряных блюдах или кофейниках из дворцов, как было в Афганистане. Тогда начальство просто закрывало глаза на экзотические сувениры спецназа, который выполнял боевую задачу. А кто отдавал приказ по Эфиопии? Какую именно ценность захватил Варакса или почему захваченное считалось очень ценным? В шифровке об этом не намека. Тезис второй, как обухом по голове. Одинцов оказался нежелательным свидетелем, и вскоре Варакса от него избавился. То есть вот кто подставил Одинцова и упек в тюрьму. Ведь после возвращения из Эфиопии ему вручили правительственную награду и повысили в звании. Но потом признание Вараксы многое расставляло по местам. Тезис третий. Со временем у Вараксы заговорила совесть, и он горы свернул, чтобы вытащить Одинцова на волю, уничтожить в его документах следы тюрьмы и помочь встать на ноги. Здесь ничего нового, кроме причины такой заботы. Помогал-то Варакса действительно здорово. Только не в благодарность за то, что Одинцов дважды спас ему жизнь в Эфиопии, а тайком замаливал грех предательства, вроде как откупался. В следующем пункте Варакса принес извинения, невысказанные при жизни, и пояснил: это не потому, что духу не хватило, а потому, что начнешь говорить правду, придется рассказывать от начала до конца. В его планы это не входило. Варакса многие годы из тщеславного азарта пытался единолично разгадать какую-то тайну, только не успел, раз Одинцов читает эту шифровку. О какой тайне упоминал Варакса? Ответ придется искать в горе книг со стола. Дальше в тексте зачем-то упоминались реставрационные работы в старинном петербургском дворце, которые спонсировал Варакса, и перечислялись несущественные мелочи, странные для прощального письма. В конце было сказано, что теперь все в руках Одинцова. Получится, молодец, не получится, значит, не судьба. И, может, так оно даже лучше, жить спокойнее. Одинцов взглянул на книги, сложенные у дверей. Не только Мунина, но и его тоже удивил непонятный принцип подбора литературы и разнообразия тематики. В увязанных стопках оказались книги Ветхого Завета, средневековые рыцарские романы, издания по истории России и эзотерические брошюры. На нескольких обложках Одинцов отметил фамилию автора – Арцишев. Значит, Варакса был знаком с его научно-популярными трудами намного лучше, чем хотел показать в недавнем разговоре. И все это добро теперь придется читать-перечитывать вместе с выписками и таблицами. Только не здесь. Раз академики вычислили Вараксу, они быстро докопаются и до его дачи в Старой Ладоге. Место засвеченное, так что надо убираться, пока не нагрянули люди Псурцева. Поменять машину с помощью Сергеича со станции 47, забиться в какую-нибудь глушь и там спокойно разбирать библиотеку Вараксы. Одинцов сжег в раковине открытку с совой и расшифровку, смыл пепел и подошел к спящему Мунину. Жалко было будить парня, ему бы поспать еще часа 2-3. Но время поджимало. «Вставай!» Одинцов потряс историка за плечо. «Ехать пора!» Глава 29. Энергичная клубная жизнь. Хельмут Вейнтрауб не стал спрашивать Жюстину де Габриак, откуда у нее взялся номер его личного телефона. Понятно, что президент Интерпола имеет кое-какие возможности для добывания нужной информации. А то, что де Габриак звонила в Штаты, когда во Франции уже наступала ночь и воспользовалась неофициальным каналом, обещала интересные последствия, очень интересные. Звонок такой статусной дамы – вообще событие исключительное. Но в случае Вейнтрауба почти невероятное. Активности старого миллиардера можно было позавидовать. Вскоре после разговора он отправился на аэродром, где уже стоял наготове его собственный самолет. Время, проведенное над Атлантикой, Вейнтрауб тоже не потратил даром, сделал несколько телефонных звонков, поработал с документами, плотно пообедал, хорошенько вздремнул, принял душ с массажем и ранним утром по европейскому времени ступил на землю Франции свежим и полным сил, насколько это возможно, в 90 лет с хвостиком. Старик вздохнул, разглядывая любимый и вечно молодой город через тонированное стекло машины. Разница между мужчиной и Парижем в том, что Париж всегда Париж. Увы, увы.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Над весенними Елисейскими полями розовел рассвет. Лимузин прошуршал пустынным проспектом к площади Согласия и остановился у вычурной громады отеля «Де Крион». Самый старый из фешенебельных и самый фешенебельный из старейших гостиниц французской столицы. Несмотря на раннее время, у входа уже щетинилась микрофонами стая живчиков-корреспондентов с телеоператорами. Вопросы посыпались наперебой, как только секретарь помог миллиардеру выйти из лимузина.
«Мистер Вейнтрауб, как вы оцениваете затянувшийся кризис, вызванный колебаниями цен на нефть? Правда ли, что углеводородное сырье – это вчерашний день? И если да, то каким будет завтрашний? Можно ли в ближайшем будущем ждать радикальных изменений на рынке энергоресурсов? Чему будет посвящено очередное заседание Билдербергского клуба?»
Вейнтрауб оперся на трость с затейливым набалдашником и оглядел наседающих корреспондентов, которые сдерживали охранники. Зверинец, псарня. И лица у них пёсьи, разве что слюна не капает с брыл. И повадки, как у доберманов, сторожей его особняка в Майами. Псы, которые ждут, не дождутся, когда им бросят кость, чтобы с урчанием обсосать ее, а потом хвастать перед другими кобельками и сучками, как добывали трофей с риском для жизни, и как ловко умеют обсасывать. Что ж, можно бросить своре небольшую косточку и симпровизировать пресс-конференцию. Миллиардер заговорил, не напрягая скрипучий голос. Окружающие тут же притихли.
«Я не провидец», — сказал Вейнтрауб. «Если вы найдете человека, который может уверенно и точно предсказывать будущее, да еще в такой деликатной сфере, дайте мне номер его мобильного, и я обязательно перезвоню. У меня завалялась пара лишних миллиардов, и мне чертовски интересно, как поведет себя биржа в следующую среду».
Он поднес к уху кулак, словно телефонную трубку оттопырив большой палец и мизинец. Полыхнули фотовспышки, несколько журналистов хохотнули над дежурной шуткой, а старик продолжил.
«Вы говорите, что углеводороды – это вчерашний день. А я вам отвечаю, что это в первую очередь вопрос целеполагания. Пару городских кварталов даже в моем возрасте можно пройти пешком. Чтобы добраться до соседней деревни, нужна лошадь. Из Брюсселя в Париж лучше ехать на машине или на поезде, а из Штатов сюда приходится лететь самолетом. Отапливать жилище и вырабатывать электричество тоже можно по-разному. Вы ставите себе цель и подыскиваете средства ее скорейшего достижения. Для энергетики в мировом масштабе альтернативы газу и нефти пока не существует. Равно так же, как в прошлом не было альтернативы углю и дровам. Нынешние потребности человечества требуют принципиально новых источников энергии», — говорил он. «Прошлое должны уйти не газ и нефть, а связанные с ними рыночные отношения. Те, кто владеет запасами углеводородов, считают себя вправе диктовать условия тем, у кого таких запасов нет. А колебания на рынке газа и нефти наносят очень чувствительные удары мировой экономики в целом. Об экологии я уже не говорю, с этим действительно пора кончать. Ведь у человечества под рукой неисчерпаемый источник энергии, который способен решить все мыслимые проблемы и которому непозволительно долго не уделялось должного внимания».
Вейнтрауб сделал паузу, и никто не осмелился ее нарушить.
«Я имею в виду не ветер, воду или солнце», — снова заговорил старик, «и даже не ядерный или термоядерный синтез. Это все частности на локальном уровне. Мы же с вами смотрим шире, мы смотрим в будущее, не так ли? Поэтому речь о таком неисчерпаемом источнике энергии, как наша Вселенная. Еще великий Тесла сказал, что в каждом миллиметре пространства находится энергии столько, сколько нам нужно. Задача в том, чтобы найти способы ее добычи, и все проблемы будут решены. Ведь окружающее нас пространство бесконечно, а значит бесконечно запасы энергии, которая в нем заключена. Именно поэтому, сказал Вейнтрауб, я охотно инвестирую в исследования, которые кажутся мне перспективными. Но я бизнесмен, и меня интересует не столько научная, сколько прикладная сторона дела. Если ученые выяснят, что Вселенная — это поток энергии, мне хотелось бы управлять потоком и контролировать его распределение. Если окажется, что Вселенная имеет ячеистую структуру, значит, я бы хотел владеть инструментами для извлечения энергии из ячеек. И так далее, поскольку гипотез много. Как видите, никакой тайны из своих амбиций я не делаю и вместе с вами надеюсь дождаться результатов работы ученых. Все вы намного моложе меня, и шансов у вас куда больше. Но, как видите, я еще продолжаю коптить небо.
Журналисты опять хохотнули, а миллиардер проскрипел напоследок.
Да, здесь кто-то спросил насчет клубной жизни. Обратитесь лучше к вашим коллегам. Насколько мне известно, у любого приличного клуба есть пресс-служба. Я состою во многих сообществах на 5 континентах, но не работаю пресс-секретарем ни в одном из них. Благодарю за внимание.
Импровизированный брифинг удался. Вейнтрауб сказал много, не сказав толком ничего. И, само собой, старый миллиардер не имел отношения к пресс-службе Билдербергского клуба. Он был одним из его организаторов. Пожалуй, самым молодым на момент первого собрания и последним из еще живущих. Клуб, который со временем стали называть «Тайным мировым правительством», появился весной 1954 года. Приглашенные из 12 стран съехались тогда в голландский город Арнем и совещались в отеле «Билдерберг», который дал клубу имя. Лишь немногие из 70 участников первой встречи представляли, о чем пойдет речь. Каждый получил приглашение на бланке голландского королевского дворца за подписью принца-консорта Бернарда фон Липпе-Бестерфельда.
«Я был бы премного благодарен вам за присутствие на неофициальном интернациональном конгрессе, который состоится в Нидерландах в конце месяца мая. На этом конгрессе будут обсуждаться вопросы исключительной для всей западной цивилизации важности, а целью его является укрепление взаиморасположения и взаимопонимания в режиме свободного обмена мнениями».
Официально принц Бернард принял на себя все организационные расходы. В действительности внушительную сумму компенсировали несколько участников, осведомленных об истинных целях собрания. В этой группе оказался Вейнтрауб. Их гостями стали самые влиятельные европейские министры, политики и ведущие бизнесмены Европы и Америки. Власть и деньги. Представители реальной, а не номинальной элиты обсуждали новое мироустройство. Беспрецедентная армейская охрана. 3 дня в обстановке строжайшей тайны. 6 заседаний по 3 часа каждое. Это стало традицией для ежегодных встреч, разве что место сбора изменялось. География рассылки приглашений становилась шире и прибавлялись новые участники. Теперь их было больше 100. Скоро билдербергский клуб уже не мог собираться незаметно. В нем состояли слишком значительные персоны, а информация разлеталась слишком быстро. И все же конкретных вопросов, которые там обсуждались, по-прежнему не знал никто. Темы восстановления Германии и борьбы с коммунизмом, которые волновали отцов-основателей, давно потеряли актуальность. Клубный костяк, состоящий из ключевых международных фигур, перешел к проблемам глобального уровня.
Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru